Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Всех вас я приветствую! Спасибо вас, Господи! Поздравляю вас с наступившим Новым годом. Новолетие церковное мы встречаем 1 сентября, как и положено встречать с 1 числа, и это 1 сентября, это 14 сентября по новому стилю, и не просто так установлен этот день, венец лета. Мы просим у Господа прощения за то, что мы в прошлом году уже теперь церковным, ну, нашим, да, мы же церковные. Вот, просим прощения, где мы согрешили, и просим укрепления на грядущий год и благословения. И да благословит нас Господь на новое лето, чтобы мы его провели, ну, по крайней мере, лучше предыдущего, ну, или, по крайней мере, хотя бы оставались на каком-то уровне. Я, конечно, имею в виду и духовную, ну и вообще, ну так вот, мирное житие, здравие, спасение и во всем благого поспешения просим мы у Господа. Напоминаю, дорогие братья и сестры, наша с вами передача выходит в прямом эфире. 8-495-959-59-39 номер телефона студии радиостанции «Радонеж» в Москве. Будем рады, как всегда, вашим звонкам. И я, пользуясь случаем, хочу как-то всех поприветствовать, поблагодарить за радость на нашей встрече с вами, вот со многими радиослушателями. Мы повстречались на Елисаветинском крестном ходе, который проходил у нас как раз в день новолетия, 14 сентября, между селом Ильинское Красногорского округа и селом Усово Одинцовского района, с переправой через Москва-реку на плотах там и по понтонному мосту. В общем, во главе с нашим правящим архиереем владыкой Фомой. И вот там я шел в крестный ход вместе с вами. И, ну, я так понимаю, было несколько тысяч человек, сколько пока я, честно говоря, информации не видел, но ясно было, что было очень много народу. Вот, мы ездили туда с моим молодежным клубом «Фарватером», и я там встретил многих из вас вот живьем и был счастлив, что вы слушаете наши передачи. Главное, что обратная связь показала, что от них вам есть духовная польза, что ради чего я, как вы понимаете, сюда и еще. Вот, так что всех вас благодарю за такое, ну, за ваши молитвы и за, ну, хорошее, доброе расположение. Вот. Сегодня я еще решил, что как-то мы пробовали, ну, и как-то много у нас накопилось опять. Я думаю, что сегодня опять мы посвятим нашу передачу вопрос-ответу. Так что, если есть у вас вопросы, вы звоните. Прямой эфир 8-495-959-59-39. Вот напоминаю наш номер. А мы пока начнем. У меня вот есть целая пачка. Я думаю, надеюсь, мы сегодня немножко ее опять уменьшим. В прошлый раз мы довольно-таки ударно. Вот. Ну, давайте начнем. Вот рабочий Виктор спрашивает. Как понимать слова «держи ум свой в аде» и «не отчаивайся»? А вы знаете, вообще-то мы на эту тему делали целый эфир в свое время. Ну, может быть, года три назад. Эти слова, которые Господь сказал преподобному Силуану Афонскому, когда он как раз и спросил, что мне делать, да, и он, Господь дал вот это современному человеку, можно сказать, да, 20 века, ну и нам, уже и в 21-м, это очень актуально, то, что мы можем сейчас вместить. Держи свой ум в аде, но не отчаивайся, да, не отчаивайся. Краткое содержание той передачи, наверное, будет. Что имеется в виду? Для чего такая формулировка и как ее правильно понять? Ну, что такое, во-первых, ад, в котором надо держать свой ум? Это память смертная, мементо море, как говорили древние. То есть помни час смертный, свой, да, не просто, да, а свой, лучше, да, помнить час смертный, и тогда не согрешишь. Тогда вот, то есть ты когда, то есть ум должен быть настроен на то, чтобы не пропускать в сердце такие помыслы, которые ведут в ад. Вот какая главная идея, да, ум. Это у нас есть ум, воля, чувство, у нас есть разум, да, и мы должны понимать, разум и ум это не одно и то же, но вот ум нужен нам специально, чтобы мы могли им правильно пользоваться. Вот умом. Ум есть и у животных, да? У них нет разума. Они неразумные, но ум-то у них есть. И вот хотя бы ум пусть у нас соображает, что если я вот так сейчас собираюсь поступить, куда ведет эта дорога? Даже лучше всего на каких-то мелочах тренироваться. Таких мелочей очень много описывается в патриарках, в древних, да, ну и не только древних, когда человек, например, спрашивает, монах спрашивает у игумена благословения, можно ли мне, даже не у игумена, а просто вот у людей, а можно ли мне съесть вот колосок вот этого поля, который я и возделаю. Ну, что ты меня спрашиваешь? Это же это... Но у меня совесть. Если мне не... Мне должно быть разрешение. Мне не по совести. Мало ли, что могут подумать. Ну, ты нет, что вы... Ну, вот нет. Совесть. Вот, она... Вот это вот держи в аде. И, ну, конечно, не отчаивайся, это главное, потому что если все время ты будешь думать, ну, все, я, значит, не спасусь, значит, мне все уже, да, я вот грешник, то я начну отчаиваться. И вот тут я и должен вспомнить, что Господь милостив, и Он что может меня помиловать. Вот это главное. Вот, отчаиваться – это самое страшное, что может происходить. Нет. И вот нет, и все. Нет нам дороги унывать, преподобный Серафим говорит. Не то, что унывать, ныть-то нет дороги, роптать, то есть что-то не так, не по-нашему. Это ропот называется, нытье. Вот и отсюда все начинается. Отсюда начинается уныние, отсюда же начинается и отчаяние потом. Вот, раба Божия Наталья. Так, сын попал в реабилитационный центр наркомании и алкоголизма. Пытается уйти оттуда. Как удержать? Как помолиться, да, так я понимаю. И чем можно помочь? Ну, вообще непростой, конечно, вопрос, потому что все, опять же, все индивидуально, смотря какой центр, смотря чему там учат. Но вообще, в строгом смысле, конечно, если человек попадает в такие зависимости, и милостью Божией есть такие центры, которые, ну, и православные есть, у нас благочиние действует очень даже не безуспешно, а такое общество трезвости, Там все прям по-настоящему, да, всем там с обетами, с трудом. Ну, то есть как-то, ну, в общем, целая, в общем, жизнь такая у нас в Красногорском Благочине есть. Ну, и не только, конечно, в Красногорском. За это идет битва. За это идет битва, есть икона Пресвятой Богородицы Неупиваемой Чаши, мученику Вонифатию молимся. Вот. А исцеление от этих пагубных страстей, почему они пагубные? Потому что апостол говорит, что пьяница не наследует Царствие Божие. Вот, поэтому борьба идет, конечно, за души. Вот. То, что это не так просто, когда человек уже оказался в этих тисках дьявольских, с этим разобраться, конечно, это само собой. Ну вот, конечно, надо молиться. Вот как молиться? Ну, конечно, если есть не так далеко, если живем от нашего региона, можно съездить в Серпухов, в Высоцкий монастырь, в Владычный женский. Вот есть икона Пресвятой Богородицы, и там неупиваемая чаша, от которых очень много чудес случается. Ну, так помолиться, там молебен заказать, там постоять. Ну, так как-то вот просить Пресвятую Богородицу, она у нас заступница. Вот это главная помощь на самом деле. Но если, сами знаете, да, что алкоголик, он будет все равно искать, пока он не найдет. Ну, так же, как и ребенок, будет все, использует все возможные рычаги давления от клянчения до шантажа и до чего угодно, обещаний, чего угодно, лишь бы ему дали сейчас вот в телефончике посидеть там полчасика, 10 минут хотя бы на чуть-чуть дали, хотя бы просто дайте, чтобы вот хоть маленькую жертву, но вот такую нужную ему, вот, и, ну, то есть до любых, вот, до стервенения, извините. Вот, поэтому это, конечно, действительно не так просто. Нужно нам, ну, во-первых, конечно, не осуждать этих людей, понимать, что они попали в силки вот эти дьявольские, и молиться как можем. Вот, раба Божия Нина. Переживая кризис депрессии, многие люди идут к психологам. А как правильно в таких случаях? Но а куда им идти? Они же не знают, что есть Церковь Божия, да, эти многие люди. Вот Господь сказал, что мы малое стадо, да, поэтому малое стадо идет в православную церковь, к Богу, который и есть психолог, да, как главный, который как раз и сотворил наши души и дает нам, ну, прекрасно знает, как нам живется людям. И сам воплотился, стал человеком. Конечно, знает. И поэтому на всякий случай вот к нему-то и надо идти. Идут к психологам. Ну, вы знаете, всякое есть, наверное, ну, тут я с этим тоже сталкиваюсь, сами понимаете, по долгу своего делания с людьми всяких профессий, и в том числе и с психологами. В большинство, всякие есть, согласен, да, как и в любой профессии, но большинству очень тяжело живется. Ну, во-первых, потому что вот такого контакта, что они пытаются брать на себя, они мне рассказывали сами, как их учили, там, в психфаках и так далее. Вот. Большинству из них очень тяжело живется, потому что, даже вот воцерковленным, потому что вот мы, когда имеем дело с душами священники, у нас есть специальная от Бога благодать и благословение на это. А психологу ему приходится самому, ну, то есть без вот этой благодати специальной, да, какая-то у него, наверное, есть любовь к этим людям, ну, или что-то вот такое, по крайней мере, ну, не то, ну, всякие, опять же, я еще раз говорю, у кого-то деньги, вот как хорошо несут, ну, будем что-то говорить. А так, в принципе, тоже это все выгорание, все такое, но ну, там довольно быстро наступает, потому что нет благодати. У нас в священнической среде всяко бывает, а уж тем более, когда нет такой благодати. Ведь логика такая, это же наука молодая, психология. Ну что, ну психия, душа, да? Душа, наука о душе. Ну а как ты будешь наукой? Душу, в которую ты сам не особо веришь, если ты там не православный человек. Как ты можешь разбираться в душах, если ты даже не понимаешь, что это такое? Ну, это же технически невозможно. То есть, и потом ты выслушиваешь людей, к которые тебе, как говорится, как на духу, там должны обязательно сказать что-нибудь о себе. И что случается? И что случается? Ну, то есть твоя-то как раз психика, душевное твое состояние, оно страдает. Если ты не будешь это с ними сопереживать, то ты озвереешь. Просто от того, что они просто приходят и тебе это рассказывают. Если ты будешь сопереживать, то у тебя нет благодати, а что с этим делать тебе самому потом. Ну, то есть это очень серьезно. Так вот, священников расстреляли. Ну, там на Западе тоже эти все, кто их там, эти Дидро, там, Вольтеры, Ницше и так далее. Вот они все это пытались Бога вот, и церковь все упразднить, упразднить, упразднить. То есть вот более-менее упразднили, потом а души-то остаются. А кто с ним будет иметь дело? А давайте науку сделаем, она пусть. Вместо священников поставим науку. Вот есть мощи святителя Спиридона Трифонского или нашего преподобного Александра Свирского. Нетленные мощи веками, тысячелетиями лежат. 36,6. Все нетленные. Давайте мы научно тоже попробуем сделать, что мы при помощи науки можем тоже такое сделать нетленное. Ну, не буду я конкретизировать, и так ясно, о чем речь. Естественно, что ничего не получается. Господь же, как только можно его попытаться обойти. Вот поэтому, когда кризисы депрессии, они оттуда и берутся, от безбожия. Вот потому что, вот как только что мы говорили о необходимости не ныть и не роптать, а жить во Христе и держать свой ум в аде, и не отчаиваться, депрессия-то это как раз отчаяние. И есть. И поэтому куда-то же надо идти. Не только к психологам, кстати, идут. Идут и еще каким-то альтернативным путем. Я имею в виду всяких там, вообще просто к тем, которые работают на демонов. Это не просто так. Всяких у нас экстрасенсы, всякие эти самые целители. Там то были какие-то Кашпировские, то еще какие-то были. Сейчас вот... Но у меня нет телевизора, но я знаю, что какие-то люди смотрят, правда, вот прям смотрят какие-то битвы экстрасенсов, всю какую-то ерунду, и верят там, что там чего-то это все какое-то там, что у них есть какие-то там эти... Ну, в общем, вы поняли. Вот, поэтому, вот знаете, как правильно в таких случаях, да, поступать? Нужно идти к Богу, просить у Него прощения за грехи, просить нас, священников, чтобы мы вникли в их ситуацию вашу и пробовать, как-то в это вместе, совместными молитвами, там, как-то из этих ситуаций выходить. И это не Богу все возможно. А вот людям, как раз без меня, сказал Господь, не может творить ничего. Вот ничего не творят. Вот. Есть, конечно, психические заболевания, все такое, да, там у нас есть целая наука, согласен. Но лучше... Не будем против нее что-то там говорить, потому что все-таки они там занимаются, люди, ладно, стараются. А мы будем запросто. Господи, спаси, помилуют всех, у кого есть проблемы такого рода. Вот, раб Божий Иван. Когда приходит Бог? Вопрос, в общем, не очень конкретный, честно говоря, потому что куда он должен приходить? Он никуда не уходил. Он изначально наполняет все во всем, как святой апостол Павел говорит. У него нет такого, что он когда-то там был и когда-то его не было. Он безначальный и бесконечный. У него нет начала. Поэтому он уже есть. Он вот присно бытие у него. То есть нет такого, чтобы было когда-нибудь. Не было времени, а он есть. Появилось время, а он неизменный. И он всегда приходит, и всегда он есть. Другое дело, что люди стараются от него отгородиться. То есть, как-то сделать так, найти какой-то такой подвал, куда солнце бы не попадало. Какой-то туннель, куда-то, не знаю, куда-то в такое спуститься, в какую-то глубину, не знаю, Марианскую впадину, где и Бога бы не было бы, его не видно. Вот удивительно, как вот святой пророк Давид говорит, я в ад куда хочешь, а ты все равно там. Никуда я не могу, ты всегда везде. Ты наполняешь все во всем. Никуда я не могу от этого, от тебя уйти. Меня все время будет обличать совесть, если я делаю против тебя. Поэтому, если уж вот ваш вопрос относится, ну, можно понять, когда он приходит ко мне, тогда, когда я к нему иду. У нас же Господь очень просто. Он не будет приходить тому, кто его не зовет. Он себя никому не навязывает. Поэтому он и пришел, зрак раба приим, пришел в бедности сюда, а не солидно приехал на чем-то там, таком дорогом, какой-то карете золотой или там еще на чем. Вот. Поэтому он пришел сюда в мир постучаться в наши сердца. А потом сказал нам: а вы стучитесь, я вам открою. Вот и очень просто. Вот если уж мы хотим, чтобы он пришел, давайте его попросим. И Господь обязательно нас будет посещать. Вот, раб Божий Алексей, я чувствую в себе мрак. Что делать? Мрак. Ну, есть два варианта, да, можно чувствовать. Чувства могут быть, конечно, и обманчивые, но в вашем случае, как я понимаю, все ясно. Дело вот в чем. Бывает мрак. Всегда надо искать, знаете, вот если хочешь разобраться, вот у тебя есть мрак. Ты понял, у тебя будет мрак. Значит, нужно искать противоположного, так? Что противоположно мраку? Свет. Вот у тебя мрак. Значит, нужно просвещение. Какое-то просвещение. Откуда? От слова свет. У нас вот мрак. Не могу разобраться, ну, в какой-нибудь, знаю, теореме какой-нибудь, да, в какой-нибудь, ну, какой-нибудь алгебре. И что делать? У меня мрак. Мне нужно просвещение, просветиться. Чтобы у меня появился свет, и я понял эту формулу там, или там теорему. Тогда я что беру? Я беру, ищу того, кто разбирается, наставника, и спрашиваю у него, как мне поступить, чтобы мне обрести свет. Уж просветите меня, как правильно сделать. Это тот, кто знает, начинает тебе объяснять в ту меру, в которую можешь вместить. И тогда у тебя появляется свет. Свет веры появляется тогда, когда ты начинаешь, как вот в предыдущем вопросе было, когда приходит Бог, начинаешь стучать. Господи, помоги мне выйти из моего мрака неверия, мрака моего греха, от мрака моих, ну, помыслов там, ну, вот от бесовского мрака. Потому что свет – это свет, а тьма – это отсутствие света. Надо зажечь туда лампадку. Лампадку веру, веры, молитвы и любви. Я напоминаю, дорогие братья и сестры, что наша программа «Вне времени» выходит в прямом эфире. 8-495-959-59-39. Наш телефон. У нас есть звонок. Алло.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогой отец Сергей, Дмитрий.
Да, здравствуйте, Дмитрий, я вас узнаю. Спасибо вас, Господи.
Да, спасибо, очень приятно, батюшка. Я хотел задать вот вопрос по словам Варсонофия Оптинского. Позволите?
Давайте, давайте, конечно.
Вот он говорил: если и случится согрешить, верь в милосердие Божие, приноси покаяние и иди дальше, не смущаясь. Батюшка, ведь и у святых случались падения, но они всегда возвращались к Богу через покаяние. Угу. Правильно? Спасибо, батюшка.
Да. Да, Дмитрий, вы, конечно, это отличная цитата, то, о чем мы стараемся все время как-то вот разобраться, чтобы не отчаиваться. Вот в чем смысл. Смысл этой цитаты преподобного Варсонофия как раз в этом и заключается, что если вдруг что случится, оно не может не. Греху, конечно, рознь. Иначе ты потом начнешь думать: ну, раз Господь милосердный такой, значит, тогда я, ладно, сейчас согрешу, а там посмотрим. Я потом покаюсь, и все прочее. Такой вариант очень опасный. И как у святых есть, там, что, так, кто пытается вот так Бога искушать лицемерием, таким подходить к этому вопросу, то Господь просто не даст последнее покаяние. Очень обидно. То есть ты, ну, вот как есть у тебя исповедь, а потом раз и не даст. Я очень, это, в общем, это чревато. Вот, поэтому на всякий случай мы как раз и помним, что если ты уже, ну, что-то какое-то совершил, что-то ты, ну, допустим, сказал кому-нибудь что-нибудь обидное ни с того ни с сего. Может, ты и не хотел. Предположим, ты не хотел, но ты кого-то обидел. Посмотрел, как не так. Или она еще посмотрела, бывает, так посмотрит. Вот. Так вот, поэтому получается, что ты кого-то обидел. Значит, у тебя, ты согрешил. Но вот как раз не отчаивайся, да? И верь милосердие Божие. Потому что мы должны идти, мы не должны лежать, валяться. Мы должны, знаете, как вот Ванька-встанька, там не валяшка. Нельзя, чтобы мы вот валялись, извините. Нас тогда начинает враг, который пытается, конечно, нас в это втянуть, в эти грехи. Потом, если у него вдруг получается, ну и мы сами хороши. Тут уж все на него не свалишь, они любят, кстати, когда на них сваливают. Вот, Ева сваливала очень хорошо, им вот то, что надо, идеально. Им все равно уже терять нечего, они все равно в аду. А пусть на них свалит и будут в аду тоже за компанию. И вот этот как раз вариант вставать. А как вставать? Ну вот есть такой термин самоукорение, ну то есть понимание своей немощи, просьба к Богу, чтобы Он нас помиловал, и встаем и надеемся на милосердие Божие. Но, как я уже неоднократно говорил вам, и надеюсь, что мы уже как-то это усвоили, что мы всегда должны быть находиться вот на этом царском пути. С одной стороны, всегда, преимущественно во всех случаях, помнить: Господь праведный судья. Если вдруг мы согрешили, или там что-то почему-то случилось, и мы начинаем унывать, отчаиваться, ну, там, депрессия или что-то, вот тут-то мы должны вспомнить, что Он милосердный Отец. Вспомнили, успокоились, вспомнили преподобную Марию Египетскую, вспомнили, как Он помиловал тех, всех, Ниневитян. И как только вспомнили, сразу успокаиваемся. Как хорошо, Давидова царя с его грехами. Потом раз, теперь можно беспечно жить. Господь же милосердный, ну, значит, можно так спокойненько, как протестанты. Ты верь, а там можешь делать, что хочешь. И тут же сразу вспоминаешь, что Он праведный судья. То есть обратно в нормальное состояние. И вот когда ты воспринимаешь, ну, то есть на всякий случай, да, то тогда ты будешь стараешься хотя бы. Ты стараешься быть на плаву и не грешить. То есть никогда нельзя смотреть, ну, просто что случится само. Нет, нужно обязательно быть внимательным. Вот, водитель на дороге, когда он едет, у него нет возможности отвлечься вообще. То есть неспроста висят эти плакаты: уберите телефоны, не мешай. Ну, надо смотреть на дорогу. Водитель, смотри на дорогу. Внимательно смотри, да, отслеживай знаки, там все такое. Не может быть такого, чтобы ты был вне дорожной ситуации. Ну, ворон условно считал. Потому что, ну, мы, понятное дело, что кто-то давно за рулем, и все это как бы фоново там все это смотрится, само собой, опыт и все так далее. Особенно, если знакомы маршруты. И, тем не менее, мы должны быть все время на чеку. Потому что любое «не убедился» в чем-нибудь, а ладно, тут обычно никто никогда не ездит, можно не смотреть. Хоть я и здесь и должен уступать, но здесь сейчас 3 часа ночи, никогда здесь никого не бывает. И обязательно вот будет, да? Вот, потому что я всегда должен убедиться, что там никого нет, где я должен уступить. Вот. Кончается это, понятное дело, каким больше или меньше степенью катастроф. Вот это же касается и духовной жизни. Мы должны всегда, на всякий случай, смотреть, что куда ведет. Мы вот использовать ум, вот этот самый, и особенно разум, для того, чтобы понимать, рассуждать на тему, куда ведет веревочка. Вот этот помысл в прошлый раз я принял. Ну-ка, возьму-ка я телефончик, что-то я устал, дай-ка немножечко посмотрю, там просто полистаю. 2 часа нету. Было? Было. В следующий раз такой же помысл, возьму-ка я телефончик. Какой должен быть ответ на этот помысл? Прошлый раз кончилось тем, что 2 часа мимо. Я хочу, что опять мимо 2 часа. Хочу, да? А каяться потом? А потом же у меня не будет сил молиться. А потом кайся, что ты не молился. А потом мне нужно с детьми бы лучше было. Я посмотрел бы, хоть с ними побеседовал. А мне некогда было. Я торчал там где-то. Я не помню, что я там смотрел. Я не помню. Да? Что-то листал, какие-то новости. Ну, все-таки это такая была абстракция. Но два часа нет. А дети, как трава, растут. А пусть жена разбирается. Вот. У нее есть. Вот. А я себе еще придумаю, что это я устал, я мог себе позволить. А потом... А уже можно уже спокойненько. А что это я буду тут задуматься? Можно уже дальше. Значит, уже никакого греха особо нет. Совесть уже не так обличает. А это нормально. Все так делают дальше, следующее. А потом, если кто-то так не делает, то тогда начинают учить тех, кто так не делает. Ну, так, к примеру, да, уж, простите, да, что такое телефон. Вот. Но что угодно может быть такое, где просто неохота вот от эти темы задумываться, да? А вот как раз если мы будем это отслеживать, то тогда мы и не прогадаем. Ну, довольно длинно, да, Дмитрий, простите, да, что я так ваш вопрос в такие разные ракурсы, но мне представляется это, конечно, важным для спасения наших душ. Я некоторые вещи, ну вот про милосердного Бога и праведного судью, милосердного отца, простите, и праведного судью, я уже, конечно, и целые передачи на эту тему делали, и по добротолюбию, и по другим святым. И, ну, поскольку это очень важное, такое ключевое, то, конечно, я специально на этом акцентирую внимание, чтобы мы это с вами, ну, как говорится, повторение мать учения, а кто первый раз слушает, уж, ясное дело, глядишь, и пригодится. Ну, давайте дальше. Раба Божия Ирина спрашивает нас, расскажите о святителе Николае, и есть ли сейчас новые чудеса по молитвам к нему? Как молиться, как научиться молиться? Что же, о святителе Николае я, конечно же, не буду рассказывать, наверное, потому что все-таки это доступная информация для всех. Да, то есть сейчас, милостью Божией, время, когда можно просто зайти в книжный магазин православный, по-моему, даже не только православный, это можно какую-то купить такую уже теперь литературу нашу. Вот. И просто почитать житие святителя Николая, который жил в IV веке. Он, главное его, ну, много, много важных вещей он сделал. Он был, жил в, был архиепископом Мир-Ликийских. Мир-Ликийский находится на территории современной Турции, ну, недалеко от Анталии. Вот. И, соответственно, он там управлял этой своей епархией и был участником Первого Вселенского собора 325 года, который проходил в городе Никея, недалеко от Константинополя. Вот. И множество всевозможных деталей, нюансов есть его жития, ну, и в частности, как он на Первом этом самом Вселенском соборе был даже низложен, даже из сана извергнут, да, собором этих самых епископов за то, что он просто стукнул по ланите, по щеке Ария, который страшные богохульства начал говорить. Но Пресвятая Богородица там явилась, и его восстановили сразу после этого. Вот. Что касается его посмертных чудес, их описаны миллионы, и вообще не описаны. И, наверное, вы знаете, каждый человек, который обращался за помощью святителя Николая, может подтвердить, что в его жизни какие-либо чудеса по его святым молитвам святителя Николая были. Неспроста в каждой машине практически, да, есть икона святителя Николая. На судах, пароходах. Раньше на вокзалах было вот всегда обычно Никольская часовня. Не зря столько у нас никольских храмов. Вот. Молиться ему очень просто. Святитель Отче Николы, моли Бога у нас. Самая короткая молитва. Есть время, возможность, желание. Можно читать тропарь правила веры и образ кротости, который начинается словами. Ну, а если совсем уж хочется так уж прям хорошенько, то есть вот акафист ему. Тоже все это, конечно, находится в доступе. Обычно люди путешествующие всегда берут с собой православный акафист святителю Николаю, паломники, и не только, просто в частности, сели в самолет, а уже вроде там гвалт немножко успокаивается, и уже начинаем выруливать, достают акафист святитель Николая, начинают читать, пока взлетаем. А некоторые читают все время, пока летим по очереди, особенно когда начинается там турбулентность, трясти начинает самолет или еще что-нибудь. Вот все начинают сразу молиться святителю Николаю. Вот. Чудеса современные очень много. Очень много. Могу засвидетельствовать, да, что очень много. Люди вот прям говорят, что вот помолились святитель Николай и прям получилось. Ну, вплоть даже до таких, как бы таких, ну, вообще технических моментов. Нет там чего-то, ну, не знаю, электрички там ждут, что-то случилось там, вот святитель Николай, помоги, пожалуйста, вот мы уже тут замерзли и все такое, если можно, вот. Ну и каким-то чудесным образом вдруг или эта электричка, или еще кто-то приходит и говорит, вот поехали, вот у нас как раз место, ну и так далее. Вот, то есть в таких даже, кто заблудился в лесу, ну в общем, когда тебе прям вот нужна вот такая экстренная помощь, святитель Николай обычно всегда приходит к нам на помощь. Следующий вопрос задает как раз раб Божий Николай. Чем отвечать на критику в адрес нашей православной церкви? Отвечать на критику на нашей православной церкви... Ну, а какой смысл на нее отвечать, да, на эту критику? Что можно критиковать православной церкви? Церковь наша свята и непорочна. Она не может быть подвергнута критике. Тут нечего. Люди, которые в церкви, все мы, кто в ней находится, мы грешники. Апостол Павел так и говорит. Все согрешили. Без греха токма один Господь Иисус Христос. Вот, все. Все остальные, так или иначе, в каких-либо грехах, все миллиарды людей, или сколько нас там было за всю историю человечества и будет, все так или иначе замешаны в этом самом первородном грехе Адама и Евы, включая младенцев. И само собой, что все согрешили. Поэтому, когда критикуют людей, отвечать можно, что мы и не заявлены, как святые здесь, живущие сейчас. Мы и не заявлены. Вот лично ты, например, вот ты критикуешь там какой-то вообще всех православных, что они какие-то там сумасшедшие и такое. В принципе, ты делаешь там комплимент. Мы действительно не от мира сего. Но вот ты лично, вот, ну, скажи честно, вот мы с тобой работаем, не знаю, вместе 10 лет, вот как я вот стал выцерковляться, 8. Те два я не беру, допустим, когда мы знакомы были до того. Ну, например, на работе, да? Вот, мы с тобой 10 лет вместе работаем, я вот 8 лет я в церкви. Ты меня все вот критикуешь в церкви при мне, да? Ну, давай вот вспомним. Вот ты хоть раз слышал, чтобы я матом что-нибудь сказал? Или хотя бы заменителем? За вот эти 8 лет. Ты меня знаешь лучше, может, многих. Слышал? Нет. Ты слышал когда-нибудь, чтобы я нормально отзывался о том, что, например, кто-то что-то ворует там и так далее, что это нормально? Или сам я что-либо при тебе охвастался бы, что я украл что-либо? Нет. Ты слышишь? Я согласен, что у меня есть свои грехи, и бывает, что я где-то, может, где-то это что-то и брякну, и, может, где-то и раздражусь, бывает всякое, да. Но вот такое же, ты же не можешь засвидетельствовать, ты можешь оклеветать. Это он, наверное, только делает вид, ну, это можешь, сколько хочешь. Но ведь факта нет. Поэтому, значит, не все, а я знаю еще. У нас в церкви вообще-то свято и непорочно. А то, что в ней кающиеся грешники, так они спасающиеся, они еще не спаслись. А вот те, которые спаслись, святитель Николай Чудотворец, ты вот попробуй ему помолиться. И поймешь, что какая там критика вот нашей православной церкви. Ну, так вот. Но это касается более-менее таких людей, которые все-таки расположены к какому-либо диалогу. Есть всякое, да? И, в принципе, нам бисер не заявлено метать. Да? То есть, если они пытаются там богохульствовать, то мы можем сказать, Бог вам судья, вы очень рискуете, да, потому что это очень опасно, помолиться за них, чтобы Господь их, ну, пожалеть их людей, как все делали святые, не ведают, что творят, они не знают, что они городят, потому что это очень опасно. Вот. Ну, давайте теперь вот еще хороший вопрос. Кстати говоря, вот прям вообще такой. Раб Божий Олег. почему нецензурная брань неприемлема и отвратительна? Как вопроса. Ну, то есть, я подразумевается в этом вопросе, что, а что в ней такого отвратительного, нормальный язык, что такого-то все на нем говорят. Мы же не специально, ну, это же так все, да? Ну, так, может предположить, да? Почему? А что, с чего это, да, вдруг? Ну, или вы, конечно, имели в виду, почему именно она такая отвратительная, что в ней такого? Ну, давайте разберем. Это очень, конечно, чрезвычайно прям важный вопрос. Я даже больше скажу, что это ключевой вопрос о выживании Святой Руси. Вот сейчас. Вот прям наш, вот в наше время. Действительно, то есть, ну, во-первых, что главное? Что такое нецензурная брань? Скверно, словие, грех называется, да? Нецензурная, потому что цензура, видишь ли. А цензура, коммунисты все сделали, чтобы это слово было негативную окраску имело. Что это я буду с цензурой? Никто мне не указ, я живу как хочу. Вот. И эту цензуру надо, чтобы ее не было. А цензура, между прочим, не пропускала богохульство, как могла. Поэтому это и было нецензурное, не только это, но и были учения Толстого, например, там тоже та еще, те еще, да, у него учения. Вот, поэтому она не нецензурная, не ненормативная лексика, а лучше сказать, что это грех сквернословия. Слово – это главный дар Божий, который Господь так и говорит: от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Если ты оскверняешь свои уста, а уста оскверняешь, что такое скверно? Все самое мерзкое, пакостное, сатанинское, словарь Даля. Значит, ты, ну, условно, приносишь демонам своим языком молитву. Это главное, что нужно понять. Поэтому, если тебе демоны не отвратительные и приемлемы, то тогда тебе приемлем этот язык и не отвратителен. Если ты ненавидишь демонов и ты ведешь с ними брань, тогда у тебя будет молитва вместо брани. То есть у тебя другое оружие, боевое. Меч духовный, который есть глагол Божий. Ну и, конечно, если ты еще обратишь внимание, ища себе оправдание, что это, ну, это же что такого, то очень полезно будет почитать у апостола Павла характеристики, такой приговор, кто не наследует Царствие Божьего, Царствие Небесного. А кто не наследует его? Блудники, прелюбодеи, ну там та-та-та, воры и... скверное слово, или по-церковно-славянски злоречивые, там, то есть не только матершинники, там вообще те, кто злым языком. Кстати, первое мытарство нас ждет как раз грехи языка. И вот это скверное слово – это максимальная молитва бесам и осквернение Матери Божьей. Так что вот поэтому для нас, православных, неприемлемо и ненавистно, да? А для остальных, ну, остальные, ну, что мы сделаем, да? Вот, еще звоночек, да? Да, алло, да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Спасибо вас, Господи.
Я хотела рассказать вам чудо из книги. У меня книжка есть, про святителя Николая, про его чудеса. Вот едут двое мужчин на другую сторону, значит, река широкая, там не указано, по льду, и застревает последние колеса, задние колеса в полынью. Они ничего не могут сделать. Переживают святителя Николая, а сами и не ждут, что он придет. Но он пришел. Пришел, подходит к ним. А у вас есть какая-нибудь веревка? А у них маленькая веревка. Ну, они дали. И он берет, привязывает эту веревочку и одной рукой вытаскивает машину. И тут же исчез. Они смотрят, никого нету.
Ну вот да, чудо. Да, да, таких чудес очень много описано. Я специально
да,
не
очень
сказал.
Много.
Я поэтому и не стал, вот,
Галина.
Спаси
Господи.
Да, спаси Господи. Я поэтому и не стал конкретизировать, потому что это можно, знаете, не один даже эфир посвятить таким чудесам, которые описаны, а сколько неописанных. Вот поэтому я просто предлагаю нам просто самим помолиться святителю Николаю, чтобы он нас не оставлял и помогал нам своим небесным заступничеством. Ну, давайте еще. Вот у нас раба Божия Ольга. Чего не хватает современным миссионерам? Вы знаете, я, конечно, специально не анализирую, чего не хватает современным миссионерам. А я считаю, что лучше сказать не так, а лучше сказать, что нужно современному миссионеру, на мой взгляд. На мой взгляд, современный миссионер, решающий, как и, кстати, миссионерам тем, которые были 10 веков назад, 12, ну, всегда, которые были, да, нужно просто, напросто любить тех людей, среди которого твоя миссия. Вот это, вот этого, пожалуй, не хватает. То есть делать на них какой-либо расчет – это гиблое дело. Особенно, ну вот просто если ты не любишь, а просто либо фанатизм, да, вот я из принципа сейчас, ну как у нас даже так шутят за эту миссионерскую тему, догоню и спасу. Против воли. Вот даже, вот знаете, у нас такая миссионерская работа, родители, например, ведут, они шантажируют своих детей, заставляют их в храм. Вот ты не помолишься, я тогда тебе не дам телефон. Как раз-таки, да, ты должен сделать что-либо доброе, я за это готов тебе дать злое. Да, вот так примерно это работает, да? Будешь хорошо учиться, дадим тебе смотреть гадость какую-нибудь, какую хочешь. Да? Купим тебе ее. Не будешь... Извини. Это вот у нас такой типа такого рычага, такого воспитательного, да? Что вот ты ради этого ты должен мочь. Да, мы тебя с детства, с маленького приучаем, чтобы ты не кричал и не мешал нам тут беседовать, у нас важное. На тебе телефончик, пока поиграй. О, все, отключили ребенка, как хорошо. Но надо помнить, за все надо платить в жизни. Придется платить. Не хочешь ты или не хочешь, платить придется. Если уж платить придется, то лучше здесь, а не потом в вечности это тащить. Вот. Так что, вот я так думаю. Надо, ведь раз уж ты, ну, если хочешь быть миссионером и не любишь людей, не надо никому ничего не миссионерствовать. Вот это точно. Вот, раб Божий Вадим, в чем смысл жизни? Да, и такой вопрос мы уже обсуждали, он часто встречающийся, но мы каждый раз на него по-разному отвечаем. Но вообще, если понять смысл жизни, то тогда вот давайте сегодня такой ракурс, что есть жизнь. Да? Ну вот, если вы хотите понять, что такое, если вы поймете, что такое жизнь, кто знает жизнь, да, вот иногда, вот он прожил жизнь, знает жизнь, да, сейчас. Ничего он не знает. Если он не нашел жизнь, то он ее не знает. А кто знает жизнь? А вот ответ на этот вопрос вы найдете в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «Я есть путь, истина и жизнь». Я часто использую эту цитату и вам тоже советую запомнить. Если ты хочешь понять истину, путь найти и жизнь, то это Христос. Вот если ты найдешь Христа, то это станет смыслом твоей жизни. А все остальное приложится, как он и обещал. Возьмите иго мое на себя, потому что его легко нести, Господь говорит. И он даст нам мирное состояние духа. Вот это он нам обещал и дает. Вот. Раб Божий Никита. Кого можно считать воцерковленным человеком? Воцерковленным человеком можно считать человека, который старается... Давайте так определим. Который старается жить по заповедям Божьим. У него не все получается, ни у кого не получилось еще. Вот, и поэтому, ну, конечно, естественно, что не может воцерковленным человек быть, а в храм не ходить. Ну, нереально, да? Не может быть воцерковленный человек, который бы не участвовал в таинствах регулярно, да, не исповедовался, не причащался, и не может быть воцерковленным человеком, не верующий в Бога, ну, или верующий как-то еще в какую-то другую там церковь. Ну, в общем, суеверие и так далее. Вот так примерно так. Можно считать воцерковленным человеком, который ищет спасение своей души, спасающегося человека, который, ну, кающийся грешника, да. Ну и, конечно, нельзя считать его церковленным человеком, который хает церковь, но это понятно. Вот, раба Божия Татьяна. Не могу простить обидчика. Что делать? А что делать? Господь нам заповедовал, Татьяна. Господь заповедовал нам простить обидчика, как ты хотел бы, чтобы простилось тебе. А как это сделать технически? Какая бы ни была обида, есть промысл Божий и о тебе, и о нем. Если начать разбирать то и послушать его, то еще неизвестно, кто кого больше обидел там. Может и такое быть. Но если это очевидно, да, ну просто вот так вот, то тогда тем более мне и полезно. Вот это то, о чем Евангелие говорит насчет второй щеки. Если меня обидели. Если кого-то обидели, я заступаюсь. А если меня, то я подставляю вторую щеку. И естественно, что в промысле Божьем было меня обидеть для того, чтобы я научилась в нашем случае смиряться и Бога благодарить. А если я не могу простить, то во мне играет, конечно, гордыня. Как это так уязвлено мое самолюбие? Вот. Чтобы избежать этих соблазнов, ну, лучше всего прощать сразу. «Солнце да не зайдет в гневе твоем», говорит ветхозаветная мудрость. Давайте прощать учиться. Потому что вот эта категорическая вещь, она прям в Евангелии так сказана, что если у тебя есть что-нибудь на брата твоего, а ты хочешь принести в дар Богу, оставь пока вот здесь вот свой дар, иди примирись с ним, и потом тогда приноси, потому что я не приму, Господь говорит, не приму такой дар. Ну, так вот, да, потому что если ты читаешь молитву «Отче наш», вот грехи, да, запрещают читать молитву «Отче наш» человеку, у которого есть на кого-нибудь обида. Потому что тогда, оставив нам обращение к Отцу Небесному, которому, говорю, сподобие нас, одерзновением, сметь призывать тебя, вот у нас на литургии возглас, сподобие нас посметь назвать твое имя «Отче наш». Мы специально прям акцентируем. И вот мы обращаемся к Отцу Небесному, оставя нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, да? Прости мне, да, мои грехи, которые у меня, конечно, их вагон и маленькая тележка, так же, как я прощаю своим обидчикам. И если я не прощаю кому-нибудь хотя бы одному, то Господь не только не простит мне, но и поставит мне в заклятие мою молитву вместо молитвы. Ты обращался ко мне, да? Ну, то есть это опасно было обращаться. Прости мне, как я не прощаю. Очень опасно. Поэтому вот, ну и плюс ко всему, конечно, надо помнить, что этот человек, который тебя обидел, тоже может принести покаяние. Крещенный, не крещенный может креститься, а крещенный может принести покаяние в любой момент, а ты его и знать не будешь. То есть ты про него думаешь, 10 лет люди таскают, 20, 40, таскают эту обиду, человека уже не видели 100 лет, а про него все время помнят эту обиду. И злопамятствуют, и не могут простить. Вот прям вот заноза и все. А он, может, уже где-нибудь на Афоне, там, по святой жизни, уже тысячу раз уже раскаялся. А ты про него все еще помнишь. Ты бы хотел, чтобы про тебя помнили то, о чем ты был, ну, до исповеди? Не хотел бы. Вот и они не хотят. Поэтому надо простить. Вот. Ну и ну, давайте еще немножко. Вот рабожий роман. Как проповедовать Христа в современном мире? Ну, это такой созвучный вопрос, чего не хватает современным миссионерам. Проповедовать Христа в современном мире так же, как и всегда проповедовали. У нас что у нас есть? Одно и то же. Вот обуйте ноги свои вот в обувь благовестения, да? То есть, благовествование Царствия Небесного. Как это сделать? Ну, просто нужно так жить, а не только говорить, что так жить надо. Да? Нужно, чтобы... Ну, нужно, если уж собрался проповедовать, ну, хотя бы своим детям, ну, будьте любезны соответствовать. Я уж вам это уже приводил 100 раз, ну, что если ты говоришь, что хочешь, чтобы сын твой не курил, а сам куришь, то ты так себе... это антимиссия, да? И еще будешь прикрываться Церковью Божией, что... Ну, я хоть я каюсь. Ну где ты каешься? Покаяние ты бросил, может, 100 раз. Ты не каешься, ты там пытаешься увиливать, сваливать на бесов там какую-то Ева, и этот самый, и пытаешься там какое-то, в общем, устраивать из этого какое-то шоу. Что бы ты хотел бросить, ты 1000 раз бы бросил. Возненавидел бы это. Вот. Так что в современном мире не отличается от того, как нужно было бы благовествовать Христа в свое время, в те времена. Ну и рабожий Алексей, как смириться с тем, что не можешь изменить? И легче всего смириться с тем, что ты не можешь изменить как раз. Лучше всего прям Бога поблагодарить и сказать: Господи, все в руках твоих, ты прекрасно знаешь, как должно происходить, и смиряешься. Ну, давайте, дорогие братья и сестры, помолимся, Господа поблагодарим и помолимся о здравии, спасении, посещении, исцелении грехов рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Евгения, болящего патриарха Александра, президента Владимира, Евгения, Кирилла, Дмитрия, тяжко болящего Владимира, тяжко болящей Фатине, патриарха Алексея, Татьяны, Сачады, Елены, Марины, Лидии, епископа Пантелеймона, а Владимира, Надежды, Елены, Иулии, Марии, от Раковицы, Екатерины, от Раколуки, младенца Николая, Ольги, Валерия, Марина, болящей Людмилы, Николая, путешествующего Сергия, Игоря, тяжко болящего Николая, Виктора Сачада, Александра, Елены, болящих Дмитрия, Татьяны, тяжко болящего Олега, болящих Марии, Василия, Алексея, Людмилы, Веры, рабы Божией Елены, тяжко болящей Ларисы, Ирии, Сергия, Марии, болящих Алексея, Натальи Сачады, Симеона, Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, Анны Сачады, Анны Сачады, Марии, Владимира, Ирины Сачады, Андрея, Вадима, Натальи Сачадами, Натальи, Ларисы, Татьяны, Ларисы, Раисы, воинов Дмитрия, пропавшего без вести, рабов Божьих воинов Рустика, Андрея, Евгения, Тихона, Ильи, Андрея, Павла, Валерия, всех вождей и воинов за веру Отечества на поле брани сражающихся, монахиня Олимпиады, игумени Евпраксии с сестрами, с игуменей Елены, Татьяны, Евгения, болящего Владимира, Виктора, Дмитрия, Наталья, Нины, Иоанна, Алексия, Галины, тяжко болящая от раковицы Евы, тяжко болящего Никиты, заключенного Александра, заключенного Виталия, Ирины и рабов Божиих Николая, Олега, Ольги, Вадима, Никиты, Татьяны, Романа и Алексея и рабов Божиих Анны, Марины, всех, где ныне нами поминаемых, о ежем множестве дней и лета живота их. Во покой Господи, души усопших рабов Божиих, новопредставленных приста поминаемого Николая, святейшего патриарха Алексея, митрополита Иоанна, епископа Андрея, скиархимарита Илии, сегодня полгода со дня кончины, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, приста поминаемой Галины, годовщина архимандрита Иоанна, Александра, Феликса, Льванина, Нина, Анны, Валентина, Екатерины, Марии, Тамары, Раисы, Веры, Елисаветы, Марина, Татьяна, Елена, Иоанна, новопредставленного Александра, новопредставленного Алексея, новопредставленного Сергия, Валерия, Аркадия, Александры, Романа, Татьяны, Зиновии, Иоанна, Павла, Александры, Сергия, Владимира, Петра, Владимира, Антонины, Антонина, протерей Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, убиенных воинов, Евгения, Валерия, Игоря, Дмитрия, Константина, воинов Даниила, Александра, Дмитрия, Михаила, всех вождей и воинов за веру Отечества на поле брани животствуя положивших, младенца Сергия, убиенного младенца Анастасии, и раба Божия Сергия, преснапоминаемого и всех, где ныне нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, против всякой согрешения их, вольной и невольной, даром Царствия Небесное. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры. Еще раз сердечно поздравляю всех вас с церковным новолетием и желаю вам милости Божией, любви и радости. С Богом!
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова «Вне времени».В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.